53. После того, как Дуни и Фарид прочесали квартиру Слейзнера в поисках улик и обнаружили отпечатки пальцев, пятна крови и волосы, они перешли к непосредственной подготовке. Многофункциональный тренажер был перенесен из маленькой тренировочной комнаты без окон в примыкающую к ней кухню, где был помещен перед плитой. На штатив перед тренажером закреплена камера с заряженным аккумулятором и настроенным фокусом. Звук записи был протестирован и настроен таким образом, чтобы каждая буква была слышна независимо от того, как бы тихо он ни бормотал. На скамью для упражнений поместили находящегося без сознания Слейзнера и с помощью ремней связали ему ноги под ней. Его руки они привязали к перекладине для тренировки спины и рук. Перекладина крепилась к проводу, тянувшемуся к стойке с грузами, которые, в свою очередь, удерживали его в сидячем положении. Это выглядело так, будто его собирались распять, и в каком-то смысле так оно и было. Пока Фарид проверял, сколько веса ему нужно добавить, чтобы приподнять Слейзнера со скамьи, Дуни заглянула в коллекцию компакт-дисков в гостиной. Она занимала несколько квадратных метров у стены, но Дуни все равно не могла найти хоть один альбом, который бы ей понравился. Все это были сплошные 80-е. 80-е, 80-е, 80-е. Десятилетие, которое, по ее мнению, должно быть вычеркнуто из истории музыки. Здесь, к тому же, было собрано худшее из худших, чтобы выбрать хоть что-нибудь. Она, наконец, вставила альбом «Diesel and Dust» группы «Midnight Oil» в проигрыватель «Bang & Olufsen», который теперь был готов включиться после нажатия кнопки на пульте в случае, если ночь того потребует.
Австралийская рок-группа образована в Сиднее в 1971 году.
Вернувшись на кухню, она обменялась взглядом с Фаридом, который коротким кивком показал, что готов. Оставалось только ждать, пока Слейзнер откроет глаза.
«Что скажешь?» — она присела на корточки перед Слейзнером. «Стоит ли нам его будить?»
«Не горю от нетерпения. Можем дать ему еще несколько минут».
Фарид подошел к камере и включил ее. Но нетерпением горела она. Ведь именно за это они боролись все последние недели. Однако все пошло не по плану, и еще несколько часов назад она отвергла свою месть как наивную несбыточную мечту. Что-то, что могло бы стать фактом, если бы не Микаэль Рёнинг. Она не сразу это осознала, но за все ей надо было благодарить именно его. Конечно, Фарид тоже приложил к этому руку, но именно Рёнинг мог потерять все, и прежде всего это он придумал весь план побега. Очевидно, Слейзнер давил на него весь последний месяц и выискивал информацию о ней, прекрасно понимая, что они, по крайней мере, в прошлом были друзьями. Когда Рёнинг затем увидел внутреннюю директиву с объявлением ее в розыск, где ее называли террористкой, он решил сделать все возможное, чтобы войти в доверие к Слейзнеру. В этом и заключалась суть встречи в Диамантен. Там ему удалось убедить Слейзнера поручить ему отвечать за то, чтобы информация о ней содержалась в тайне, если ее арестуют. Если бы не это, она все еще сидела бы в той камере или направлялась в какой-нибудь отдаленный подвал. То, что он еще и смог связаться с Фаридом, позаботиться о том, чтобы стереть всю информацию, касающуюся ареста Камилы Крюстхоф, раздобыл одежду и снаряжение и детально спланировал, как им покинуть изолятор без лишних вопросов, обязывало ее быть еще более благодарной. Вдобавок к этому, он подготовил машину скорой помощи, которая ожидала около изолятора с мигающими синими огнями, внушая надзирателям, что дело срочное. Через несколько километров он остановил скорую на обочине и высадил их со словами, что чем меньше он будет знать, тем лучше. Она даже не успела поблагодарить и обнять его, прежде чем он поспешно уехал и скрылся в темноте. Ничего не было сказано, ничего из того, о чем она думала, но она прекрасно его понимала. Конечно, ему нужно было держаться от нее как можно дальше, не только в связи с последними событиями, а прежде всего, учитывая то, что ждало впереди.
Когда Слейзнер наконец подал признаки жизни, он издал слабый и едва уловимый стон, после чего как будто снова начал засыпать. Все шло слишком медленно для ее терпения, и в итоге она не смогла удержаться и не взять пульт, направить его в сторону гостиной и нажать кнопку «Воспроизвести». Три первых аккорда. Вот и все, что успела сыграть Midnight Oil из «Beds Are Burning» на полной громкости в кухонных колонках, прежде чем Слейзнер открыл глаза.
«А кто это у нас здесь? Неужели Ким грёбаный Слейзнер собственной персоной?» — сказала она, пока Питер Роберт Гарретт пел, что время пришло. «Надеюсь, ты хорошо выспался?»
Слейзнер неуверенно огляделся, все еще не полностью очнувшись, как будто не мог поверить, что действительно сидит связанный дома, на собственной кухне, перед камерой, в одних трусах, а напротив стоит Дуня.
«Что, твою мать, ты наделала?» — воскликнул он, когда до него начало доходить. «Что? Что ты натворила, ссаная сучка?»
Он тянул и рвался, пытаясь освободиться, но не мог сделать ничего, кроме как крутиться в стороны.
«Просто скажи, когда будешь готов, и мы приступим».
Она развернула стул рядом с камерой и села со спинкой между ног.
«Приступим к чему? И как ты, черт возьми, выбралась из изолятора?»
«Отвечая на первый вопрос, твое признание. Что касается второго, то, вероятно, лучше тебе спросить Камилу Крюстхоф. Так ведь ее звали?»
Слейзнер усмехнулся.
«Я дам тебе шанс. Шанс, чтобы ты отпустила меня и вернула все на место. Тренажер должен оказаться на прежнем...»
«А иначе...»
— перебила Дуня, наклонившись вперед к спинке. Слейзнер вздохнул.
«Ты даже еще чокнутей, чем я думал. Нет никакого иначе. Ты умрешь в любом случае. Единственное, что сейчас зависит от тебя, это как?»
«А ты все еще дерзишь. Хоть и находишься в моем мире, пусть он и очень напоминает твою кухню».
Слейзнер покачал головой.
«Ты настолько наивна, что мне тебя даже жаль. Это действительно моя кухня, но она не единственная. Даже то, что находится за ее пределами, за пределами этой квартиры, на другой стороне гавани, принадлежит мне. Амагер или где угодно. Все это мой гребаный мир. Каждый твой шаг и шаг этого воняющего карри-индийца — все это на моей земле».
«Должна признаться, я впечатлена», — кивнула она и повернулась к Фариду. «Что скажешь? Он понятия не имеет, что его ожидает, и все же продолжает вести себя так, как будто что-то решает».
«Я бы даже сказал, что это мило», — сказал Фарид.
«Мило? Да, возможно».
Она снова повернулась к Слейзнеру и посмотрела ему в глаза.
«Если не знать, кто он такой».
«Кстати, о том, что ожидает», — сказал Слейзнер. «Ты правда думаешь, что тебе удастся провернуть это безнаказанно? То есть серьезно. Просто чтобы я понимал, как рассуждает наивная шлюшка вроде тебя».
«Тебе нет смысла даже пытаться. Понять ты точно никогда не сможешь».
«Твой единственный шанс отпустить меня. Не сейчас, не через 5 минут, а еще полгребаных часа назад. У меня есть друзья и связи. У меня есть люди, которые работают на меня круглосуточно. И если я исчезну больше, чем на 2 часа, не вводя код безопасности, сработает сигнализация. Я не знаю, сколько сейчас времени, но они определенно уже в пути. Так что я бы сказал, что тебе крышка. Ты в полной жопе».
«У тебя чуть ли не отчаяние в голосе. Не так ли? Точно?»
Она посмотрела на Фарида, который кивнул.
«Да, конечно. Время покажет, кому из нас крышка. Давай начнем, если у тебя больше нет вопросов. А то лучше покончи с ними сейчас».
Дуня ждала, но Слейзнер ничего не сказал.
«Окей, все ясно, другими словами».
«Хорошо.
Тогда предлагаю перейти к моим вопросам».
Она выключила музыку перед самым припевом и кивнула Фариду, который включил камеру.
«Давай начнем с парковки и подвального помещения на Остербро-Гаде.
Что за деятельность вы там ведете с Якобом Сандом?»
Слейзнер пожал плечами.
«Не знаю, о каком подвальном помещении ты говоришь. А парковка звучит как место, где можно припарковать свою машину».
«Здорово. Но я имею в виду скорее помещение внутри парковки».
«Можешь иметь в виду что угодно. Это не меняет того факта, что я понятия не имею, о чем ты».
«Я говорю о помещении, где ты приказал своим людям убить Тяна Ху».
«Тяна кто?» — рассмеялся Слейзнер.
5 баллов. Но сейчас я хочу, чтобы ты отвечал на мои вопросы. И если ты еще не догадался, у нас почти на все есть доказательства. Например, что ты часто бывал в помещениях, где был убит Цян. У нас есть записи разговоров и снимки, доказывающие твою связь с Якобом Сандом, который, как оказалось, владеет этими помещениями. Мы также знаем, что ты, Якоб и Могенс Клинге были там в ночь его смерти. Или лучше сказать, убийства.
«Если бы я мог аплодировать, я бы аплодировал», — сказал Слейзнер. «Звучит почти правдоподобно. Как будто у вас куча всего, когда на самом деле у вас ничего нет, потому что это неоткуда взять».
«Нет. А почему ты так в этом уверен? Из-за организованного тобой пожара? Думаешь, он все уничтожил? Конечно, в пламени было многое утеряно, должна признать, но, к счастью, ничего значимого там не было».
«Ты блефуешь», —
посмотрел ей в глаза Слейзнер и натянуто улыбнулся.
«Это меня нисколько не удивляет. Что тебе еще остается? Меня удивляет, как плохо ты это делаешь. Взгляд, тон голоса, язык тела. Ты совершаешь все классические ошибки».
Никто еще не превращал ложь в такую неотъемлемую часть своей личности, как Слейзнер. Если он что-то и умел, так это выдавать ложь, не моргнув глазом. И теперь он, казалось, видел ее насквозь и читал ее мысли, как будто слушал аудиокнигу.
«Давай немного поговорим о Яне Хеске», — сказала она через некоторое время. «Твоя маленькая хитрость — обвинить меня с помощью видео, в котором я на него нападаю, должна признаться, очень впечатляет. Сработано четко и эффективно, хотя мы оба знаем, что это не имеет ничего общего с правдой».
«Не имеет?»
«Сначала я подумала, что тебе нужна только я, что мне в какой-то степени несложно понять. Но я все равно обратила внимание, что все произошло так быстро. Так называемое расследование и весь путь до того, как вы нашли тело и смогли обвинить меня. Невероятно быстро, на самом деле. Думаю, мы говорим о часах, что есть своеобразный рекорд. Оглядываясь назад, я понимаю, что ты уже все знал, и тебе просто оставалось направить отряд в нужное место, чтобы они нашли его тело».
Слейзнер покачал головой.
«Тебе нужно стать автором детективов. Не то чтобы нам нужен еще один бывший коп с плохой прозой и слишком богатым воображением, но точно как плохие пластмассовые игрушки и уродливые сувениры вдоль пешеходной улицы, я уверен, их бы покупали».
«Так как ты объяснишь, что мы нашли отпечатки пальцев Хеска здесь, у тебя в квартире? И не только в одном месте, а в нескольких. Например, на стакане из-под виски?»
Слейзнер не отвечал, а просто сидел, впившись в нее глазами и пытаясь прочесть ее мысли.
«Если тебе интересно, на ковре в гостиной мы также нашли несколько волосинок, которые, возможно, принадлежат ему. Но это еще предстоит выяснить. Обычно результаты анализов приходят через несколько дней».
Адамово яблоко Слейзнера поднималось и опускалось в такт с его кивками, и Дуня почти ощущала, как в нем созревает решение. Но вместо того, чтобы что-то сказать, он откашлялся и не один, а много раз, пока не набрал достаточно большую порцию слюны, которую затем направил прямо в камеру. Было ли это удачей или мастерством, бежево-желтый вязкий сгусток приземлился прямо в центр объектива.
«Я расцениваю это как то, что ты не собираешься вообще ничего признавать или рассказывать».
«А может, ты и не такая уж чокнутая».
«Окей».
Она вздохнула и повернулась к Фариду.
«Давай не тратить память без необходимости».
Фарид выключил камеру и достал салфетку, чтобы вытереть объектив. Тем временем Дуня встала и подошла к Слейзнеру, где она присела на корточки так, что оказалась на уровне его глаз. До сих пор в его поведении не было ничего такого, чтобы удивило ее. Она никогда не рассчитывала на то, что он просто возьмет и во всем признается. До сих пор это была всего лишь разминка, чтобы дать ему понять, чего от него ждут. Только сейчас они собирались заставить его говорить по-настоящему.
«Помнишь то чувство, когда впервые катаешься на американских горках?» — спросила она, ожидая реакции, которой не последовало. «Ну, когда поднимаешься по первому длинному склону, медленно, медленно направляясь к вершине. Ты в ужасе и сожалеешь о том, что стоял в той очереди. И единственное, что хочешь сделать, это сбежать оттуда. В то же время в этом есть что-то щекочущее нервы. Что-то, что с нетерпением ждет того, что произойдет, когда ты преодолеешь вершину и начнешь спускаться. Когда позволишь себе потерять контроль и просто катиться вперед. Именно так я себя сейчас чувствую».
«Американские горки мне никогда не нравились», — сказал Слейзнер. «Но рад за тебя».
«Ну, посмотрим, насколько радостно будет мне. Пытки мне никогда не нравились, даже когда в юности меня затаскивали в кино на какой-нибудь фильм ужасов. Не знаю, как ты, но я всегда отворачивалась, как только собирались отрубить пальцы или выколоть глаза. Именно эти сцены всегда казались такими ненужными и искусственными, и даже закрыв глаза, никогда не пропустишь что-то из сюжета. Так я себя веду и по сей день. Но ради тебя я, на самом деле, могу сделать небольшое исключение. Конечно, я надеялась, что ты признаешься, и что еще останется шанс сойти с дистанции, пока не стало слишком поздно. Но частичка меня все-таки не может не предвкушать то, что произойдет, когда мы преодолеем вершину и начнем спускаться».
Слейзнеру, казалось, даже не понадобилось время на раздумье, как отреагировать, прежде чем второй плевок угодил ей в лоб и медленно стек вниз по ее распухшему носу. Фарид быстро подоспел с салфеткой, чтобы она могла вытереться, но ущерб уже был нанесен. Хотя свободно могла двигаться она, одержал верх именно Слейзнер. Может быть, он прав был насчет того, что лгунья из нее никакая. Так или иначе, он раскусил ее блеф, и единственное, что она могла сделать, это не подавать виду и повысить ставки, дав Фариду знак, которого он ждал. Не говоря ни слова, он поднял 20-килограммовую гирю и положил ее на стопку весовых плит в задней части тренажера. Стопка опустилась вниз, отчего Слейзнер, в свою очередь, приподнялся на несколько дециметров от скамейки.
«Могу я спросить, что вы намерены делать?» Слейзнер попытался взглянуть через плечо, чтобы понять, что задумал Фарид.
«Вопросы здесь задаю я», — сказала она и подошла к раковине за каким-то предметом. «В твоей одежде, прости, в трусах, я бы сосредоточилась на ответах».
Она вернулась с подгузником для взрослых, который был разрезан по бокам, и стянула со Слейзнера трусы до колен.
«Например, на подробном рассказе о твоей причастности к убийству Могенса Клинге и женщины в машине».
Все-таки где-то в глубине души она, должно быть, рассчитывала на то, что все зайдет так далеко. Она поняла это сейчас, когда увидела, как он висит, обнаженный и беспомощный. Она даже подготовила комментарий, чтобы посмеяться над его маленьким размером, что он напоминает ей маленького забитого детеныша-черепахи, спрятавшегося в своем панцире. К сожалению, он совсем не прятался. Напротив, висел довольно припухший и в состоянии неполной эрекции. Наверное, что-то здесь не так, была ее первая мысль. Что-то, чего она не понимала. Или он принял Виагру?
«Красивый, а?» — спросил он с улыбкой.
«С Виагрой или без? Сукин сын от этого заводился. Возможно, потому что он хладнокровно просчитал, что единственное, что у нее есть, это пустые угрозы. Но все же... Даже если он был прав, она не могла не признать, что его вера в себя и свое превосходство впечатляла.
«У вас ничего нет, потому что я ничего не делал. Все мое участие во всем этом сводилось к тому, чтобы инициировать расследование, чтобы выяснить, кто стоит за убийствами».
«Давай поговорим о том ланче в прошлую пятницу», — сказала она, поймав брошенную Фаридом бутылку с жидкостью для зажигания. «Ну, тот, вместе с Якобом Сандом в Целесте».
Затем, осторожными и спокойными движениями, она разбрызгала жидкость в подгузнике для взрослых. «Кто был третьим?»
«Не понимаю, о каком ланче ты говоришь?»
«Не понимаешь? Ну, тот самый, когда ты на самом деле собирался к стоматологу. Извини, становится холодновато».
Она положила подгузник в его трусы и натянула их обратно.
«Но только здесь, для начала».
Она кивнула Фариду, который, в свою очередь, включил вытяжку на полную мощность.
«Мац Янсен? Ведь так его зовут? Генеральный прокурор?»
«Я не знаю, о чем ты говоришь».
«Не знаешь?»
Она достала большую зажигалку и щелкнула кнопкой у него перед носом.
«Его мобильный телефон случайно оказался там, на ланче, в то же время, что и ты с Якобом. И если не ошибаюсь, вы были лучшими друзьями с тех пор, как оба ходили в подгузниках».
«В таком случае это будет далеко не первый раз, когда ты ошибаешься».
Слейзнер смотрел то на нее, то на желтое пламя длиной в сантиметр на конце носика. И судя по тому, что ей удалось заметить у него во взгляде, что-то изменилось. Как будто только сейчас он осознал возможность того, что она не блефует.
«Так что ты просто вонючая, ссаная сучка, которая понятия не имеет, во что ввязалась», — сказал он наконец, и лицо его озарила улыбка.
Слова давно потеряли свое значение. Другое дело взгляд, его вызывающе пронизывающий взгляд, который заталкивал ее в угол и видел ее блеф насквозь. Было ли это причиной того, что она поднесла зажигалку с маленьким огоньком к его промежности? Она не знала. Единственное, что она знала, это то, что она потеряла контроль и ничего не могла с этим поделать, только катиться дальше.
«Дуня, что ты делаешь?» — спросил Фарид. «Какого хрена ты делаешь? Мы ведь собирались просто...»
«Так много всего мы собирались сделать», — перебила она, не отрывая глаз от Слейзнера. «Правда, Ким? Не говоря уже обо всем том, о чем мы думали, что никогда не сделаем».
Исчезла его самодовольная улыбка, его очевидная убежденность, что и на этот раз все закончится в его пользу. Ведь так было всегда. Что бы это ни было, он выходил из поединка победителем. От этого теперь ничего не осталось, и словно у ребенка переростка, которому впервые не дали сладости на выходных, в его глазах засветилось разочарование. Разочарование, которое, вместе с тем, как пламя касалось нижней части его трусов, превратилось в неуверенность.
«Ты не осмелишься», — сказал он, покачав головой. «Ты никогда...»
«Это ты убил Хеска?» — перебила она, пока огонь расползался по ткани трусов в белую и красную полоску. «Потому что он вышел на твой след».
Огонь сначала образовал небольшое коричневое пятно, а затем пошел дальше по все более широкому кругу.
«Дуня, черт возьми!» — закричал Фарид. «Мы так не договаривались!»
«Что, горит?»
— Слейзнер повернулся к Фариду.
«Она зажгла?»
В его глазах, наконец, отразилась тревога.
«Что? Ты это сделала? Ты зажгла?»
Тревога, которая вскоре переросла в ужас.
«Это ты убил Хеска?» — спросила она, пока пламя распространялось по трусам. «А? Ну, отвечай! Это ты заказал убийство Цяна?»
Как будто боль внезапно перешла от нуля к сотне, Слейзнер заорал.
«Окей, я признаюсь!» — кричал он между прерывистыми вдохами. «Только потушите, я признаюсь!»
«В чем ты признаешься?» — спросила она, когда вонь от жженых волос и кожи распространилась по кухне.
«Во всем!» —
прорычал он с капавшими из носа соплями.
«Клянусь, признаюсь, во всем!»